Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о познании. Это очень важный вопрос в Святом Писании, который исходит из вечности и сегодня является очень актуальным. Это очень важный вопрос как для Бога, для Иисуса Христа, а также для всех детей Божьих. Но и для погибших людей мира сего вопрос познания является очень, можно даже сказать, жизненно важным вопросом. Без определенных познаний ни один человек не может в современном обществе вести нормальную жизнь. По мере развития науки, техники, сельского хозяйства и люди должны повышать круг своих познаний. Познание человек начинает получать не в детском саду и даже не в школе, а сразу после рождения на свет. Моя мама говорила, ребенка нужно учить, пока он лежит еще поперек кровати. Уже в этом раннем возрасте человек познает, что такое хорошо и что такое плохо. Итак, эти познания человек получает на протяжении всей своей сознательной жизни. Поэтому немцы говорят: «Der Mensch wird so alt wie eine Kuh und lernt noch immer dazu». Это значит, человек становится старым, как корова, но все время возрастает еще в познаниях. И как мы видим, на современном этапе развития человечества ученые не останавливаются на достигнутых познаниях, но постоянно пытаются вникнуть в Божьи тайны. Однако Бог допускает их в этом вопросе до определенной границы, как Он сказал у пророка Иеремия 5, стих 22 и в книге Иова 38, стихи 10 и 11. Читаю эти два места Писания. Иеремия 5, стих 22. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Иова 38, стихи 10 и 11. «И утвердил ему, то есть морю, мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». В материальном море и океане мы символично видим людское море мира сего. Бог поставил людям мира сего, какими бы они ни были учеными, определенные границы в их познаниях, потому что в своих поисках они не прославляют своего Творца, Бога, а в основном все ученые все делают для собственного прославления. Конечно, для общего развития наши познания не идут вразрез с Божьей волей. Поэтому каждый человек может получить необходимые познания, чтобы создать свою семью и обеспечить ее всем необходимым для осуществления нормальной жизни. Но настоящие познания могут получить только дети Божьи для прославления Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. Обратимся с этой целью для начала к первому посланию Коринфянам 8, стихи 2 и 3. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Повторяю последний стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». В этом тексте мы имеем мощное высказывание о познании. поэтому возьмем его за наш главный текст. В нашем тексте Святой Дух показывает связь между познанием и любовью. Именно в вопросе идоложертвенного, в связи с которым здесь идет речь, именно здесь отсутствует любовь по отношению к слабым верующим. В стихах 1 и 4 этой же главы мы читаем по этому поводу. Первое послание Коринфянам 8, стихи 1 и 4. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает». Стих 4. «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире — ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо неверное познание, познание без любви, ранит или оскорбляет брата или сестру, ранит или оскорбляет слабого в вере, который не имеет эти познания. Следовательно, лишь с точки зрения Божьего Слова познание является настоящим и правильным познанием, если оно связано с любовью». Это очень прекрасные связи, о которых Святой Дух сообщает нам в Слове Божьем. Об этих же взаимосвязях мы читаем также в первом послании к Коринфянам 13, стих 12. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Из этих мест Писания мы познаем связи между познанием и Божьей любовью, а именно той любовью, с которой Бог познал нас до создания мира, об этом предузнании Богом людей для спасения мы читаем в послании Римлянам 8:29 и в первом послании Петра 1, стих 12. Читаю послание Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями». Первое послание Петра, 1 стих 2. «По предведению Бога Отца». Повторяю. «По предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Божья любовь уже до создания мира познала нас через Бога, что накладывает отпечаток на наше познание Слова Божьего. А теперь последует очень важное предложение. «Поэтому, кто любит Господа Иисуса и Небесного Отца, тот и Богом, и Господом Иисусом познан». И в этом мы видим взаимосвязь, что согласно посланию Римлянам 5, стих 5, при покаянии Божья любовь излита в наши сердца. Читаю этот текст. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Повторяю, при рождении свыше любовь Божья излита в наши сердца Духом Святым. А Божья любовь, излитая в наши сердца, делает нас способными взаимно любить нашего Господа Иисуса и Небесного Отца. И это связано с тем, что мы познаем о том, что мы уже в вечности посредством предузнания познаны им, как мы выше отметили в послании Римлянам 8:29 и в первом послании Петра 1, стих 2. И в Евангелии от Иоанна 17, стихи 22 по 25 читаем. В этой первосвященнической молитве Иисуса ясно показаны эти взаимосвязи. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Мы невооруженным глазом видим, что в конечном счете главным тенором в этом тексте является любовь Отца к Сыну, которая на основании желания Господа Иисуса включила и нас, детей Божиих, в эту любовь. Именно на основании этой взаимосвязи божественной любви мы включены в эти взаимосвязи любви. Это та же любовь, с которой Небесный Отец любит Своего Сына, нашего Господа Иисуса. Этой любовью Отец любит каждое дитя Божие в отдельности. О познании Сына и Отца Святой Дух дает нам также хорошее и ясное сообщение в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 27. «Все предано мне, Отцем моим, и никто не познает Сына, кроме Отца, и Отца не познает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И в этом тексте мы видим взаимное познание между Отцом и Сыном. В это познание мы вовлечены в том, что мы, как тело Христа, стали духовным Христом. В этом мы видим удивительные тайны, что мы вовлечены во взаимосвязь любви между Отцом и Сыном, в эту любовную связь в пределах Божества. Поэтому мы стали причастниками Божественного естества или существа, как читаем во втором послании Петра 1 стих 4, «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. На основании рождения свыше мы принадлежим к божественной семье, а в соответствии с новым творением в нас, рожденного от нетленного Божьего семени, мы имеем существо Бога и принадлежим к божеству. Поэтому в первом послании Иоанна 3 стих 9 сказано, что мы рождены от Бога. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Итак, мы видим, что познание связано с предузнанием и избранием из вечности, и что познание связано с любовью Бога по отношению ко всем искупленным. Поэтому мы не знаем больше никого по плоти, но в соответствии с Божьей волей знаем братьев и сестер во Христе по духу. Мы знаем друг друга в соответствии с возлюбленным Богом новым творением, которое Он сотворил в нас через свое нетленное семя. Второе послание Коринфянам 5:16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Согласно посланиям Ефесянам 5, стихи 31-32, вопрос познания простирается в вечность. На эту тему мы с вами подробно говорили в проповеди «Тайна сия велика», которая имеется на нашем сайте. Читаю это место Писания. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Напоминаю только коротко о том, что в этой проповеди речь идет о том, что Господь Иисус Христос вместе с детьми Божьими своим телом в вечности будет постоянно творить новое, в том числе и новую жизнь. Этот факт является удивительной тайной, которая имеет также отношение к вопросу познания. И то, что в Слове Божьем касается познания, мы можем сказать, чем глубже наше познание в предузнании и предизбрании, чем больше мы познаем, как Бог возлюбил нас из вечности, тем больше любви мы будем и в себе иметь, тем сильнее проявится и в нас любовь. Ибо эта любовь противостоит духу рабства и страху, как читаем в послании Римлянам 8, стих 15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Итак, мы видим, что любовь Бога, которая предназначена и действительна для детей Божьих, противоположна страху, который имеет раб. Ибо и в первом послании Иоанна 4:18 написано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Боящийся несовершен в любви. Это очень мощное и меткое высказывание. Собственно, из одного этого сообщения должно следовать, что мы, дети Божьи, не можем больше потерять спасение. Почему? Ибо в том случае, если бы дети Божьи могли потерять спасение, то в нас должен бы быть страх. Потому что вследствие сознания, что можем потерять спасение, мы вечно должны были бы ходить в этом страхе. Но так как мы являемся детьми Божьими, возлюблены Небесным Отцом и нашим Господом Иисусом, и не обязаны что-либо заслужить собственными делами, все нам подарено, поэтому не должны иметь и страха. Но именно вышеупомянутый пример о идоложертвенном, о котором мы читали в первом послании к Коринфянам, глава 8, показывает нам, что нехватка в познании связана со страхом, а следовательно и с нехваткой в любви. Рабство и страх также связаны, как дети Божьи связаны с Божьей любовью. Но существует также настоящая богобоязнь, как, к примеру, сказано в послании Филиппийцам 2, стих 12, что наше спасение мы должны завершить со страхом и трепетом. Читаю этот текст. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Как видите, в этом тексте речь идет о том, чтобы наше спасение мы совершали перед Богом со страхом и трепетом. Обращаю ваше внимание также на следующий факт. Когда речь идет о рабах, то часто встречаем эту же формулировку «со страхом и трепетом». Эта формулировка выражает наше служение, выражает настоящее положение рабов, которое мы имеем со стороны служения, но которую мы не имеем со стороны нашего праведного положения. Со стороны оправдания мы являемся детьми Божьими и связаны с Божьей любовью. со стороны положения служения мы являемся рабами, поэтому должны перед Богом ходить в страхе и трепете, или просто в богобоязни. Теперь возникает естественный вопрос: куда мы метим, к чему мы стремимся? Эту цель мы видим в следующем. Чем больше Божья любовь находит в нас свое проявление, тем глубже будут и наши познания. А выше мы убедились в том, что любовь и познание неразделимы. Они постоянно сопровождают друг друга. Для доказательства этого факта приведу два известных нам места Писания. Евангелие от Иоанна 3, стих 16, и первое послание Тимофею 2, стих 4. Там мы читаем в Евангелии от Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Здесь мы читаем о любви Бога к людям, своему творению, ради спасения которых Он отдал в жертву Своего Единородного Сына. С одной стороны, мы читаем о любви Бога к людям, а с другой стороны, о Его желании спасти всех людей. Заметим себе это. А теперь обратимся к первому посланию Тимофею, 2 стих 4. «Который, то есть, опять же, Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И здесь мы видим святое желание Бога, чтобы все люди спаслись. Но теперь Святой Дух связывает Его желание с тем, чтобы эти спасенные достигли познания истины. Следовательно, Божья любовь непрерывно связана с познанием, а именно с познанием истины. Нетрудно догадаться, что в этой истине мы видим нашего Господа Иисуса, потому что Он сам о себе говорит в Евангелии от Иоанна 14, стих 6. «Иисус сказал ему: „Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня“». Отсюда следует железный вывод. Наше главное познание заключается в том, чтобы познать нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. В отношении этого вопроса Святой Дух предлагает детям Божьим в Писании целый ряд ключевых и жизненно важных мест. При внимательном чтении этих мест Писания мы познаем о любви и заботе Господа Иисуса к Своим искупленным, о любви и заботе Небесного Отца в отношении нашего познания. Начнем с послания Ефесянам и прочтем в главе 1 стихи с 16 по 18. Там апостол Павел говорит: «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его», к познанию Бога, значит, «и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Апостол Павел просит в своих молитвах, чтобы Небесный Отец, Бог славы, во-первых, дал всем детям Божьим духа премудрости и откровения к познанию. Следовательно, мы прежде всего должны познать Отца. Для этого на нашем сайте имеется серия проповедей под названием «Сущность Бога». Во-вторых, он просит Бога, чтобы он просветил очи сердца нашего, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его. О предузнании, призвании и верности детей Божиих мы говорили с вами в проповеди «Божьи глаза», которая тоже имеется на нашем сайте. А в-третьих, Павел просит Бога, чтобы мы познали богатство славного наследия Его для святых, то есть для всех детей Божьих. А в-четвертых, Павел просит Бога, чтобы мы познали, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Стих 19. Эту державную силу Бога в нас мы не видим, и поэтому практически не осознаем. Но чтобы мы имели об этой силе представление, то должны видеть ее действие на нашем Господе Иисусе, которого Отец воскресил этой силой из мертвых, как читаем в стихе 20 этой же главы, которую, этой силы, Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Я думаю, что все это, что мы должны по Божьей воле познать, является неизмеримо великим духовным богатством. Для этого необходимо только хорошо потрудиться и добросовестно исследовать эти вопросы в Библии. Это духовное богатство находится уже в наших руках. Но мы должны, нам только остается сделать его нашим достоянием. Пойдем, однако, в послании Ефесянам в отношении нашего познания еще на один шаг дальше и прочтем в главе 3 стихи 18 и 19, где речь первично идет о любви. «Чтобы вы, имея в сердце Иисуса Христа, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что ширина и долгота, и глубина и высота, и познать превосходящее познание любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею». Из этого текста следует, для того, чтобы исполниться всею полнотою Божьею, необходимо познать любовь Христову, которая превосходит все познания. Поэтому Святой Дух и говорит в стихе 18, чтобы мы были укоренены и утверждены в этой любви. Это значит, что мы должны прежде всего познать Иисуса Христа, познать любовь Христову, а затем все остальное. А чтобы все остальное, духовное богатство, стало нашим достоянием, Бог сделал то, о чем читаем в послании Ефесянам 4, стих 13. Первое, что Он сделал. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Все сделано для того, чтобы познать Сына Божьего, чтобы прийти в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. А ради познания Христа апостол Павел пишет лично о себе в послании Филиппийцам 3 стих 8. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, большинство из вас уже многократно читали этот стих и восхищались полной отдачей Павла делу проповедования Евангелия, как мы читаем в Деяниях апостолов 20, стих 24. но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. А теперь наш любящий Господь Иисус ставит и перед всеми нами этот же вопрос. Готовы ли мы от всего отказаться и все почитать за сор, чтобы глубже познать любовь Христа и полностью приобрести Христа? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.